международного терроризма. Обама... Соединенные Штаты рассчитывают лишь на устойчивый прогресс по этим направлениям. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей вам представил Сергей Мулин. Я же скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас 0 градусов, днем до плюс 1. Все так же идет снег. В Санкт-Петербурге минус 4, облачно. Небольшой снег днем до минус 3. В Мурманске минус 12, днем до минус 7. Переменная облачность. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 марта, среда. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы – расследование нападения на журналиста Вадима Рогожина в Саратове. В городе побывали председатель Союза журналистов России, замминистра внутренних дел и представитель Думского комитета по информационной политике. Должны ли депутаты городского собрания иметь право отправить всенародно избранного мэра в отставку? Президент США Барак Обама защищает свой план реформ. Таковы главные темы нашей программы. А также сегодня в эфире обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема нашей программы. В связи с покушением на генерального директора саратовского медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина в Саратове побывала представительная комиссия в составе председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова, заместителя министра внутренних дел Николая Овчинникова и зампреда Комитета Госдумы по информационной политике Бориса Резника. Вадим Рогожин был жестоко избит 5 марта и до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. О ходе расследования этого преступления наш корреспондент в Саратове Ольга Бакуткина.
Покушение на гендиректора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина, совершенное 5 марта, вызвало широкий резонанс не только в региональных, но и федеральных средствах массовой информации, привлекло внимание общественных организаций страны. Именно этим объяснили визит в Саратов участники представительной комиссии, в которой вошли председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, замминистра МВД России Николай Овчинников и председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Борис Резник. Если суммировать вопросы, заданные членам комиссии на пресс-конференции, журналистов интересовали две темы. Насколько успешно проводятся расследования и нет ли давления на следственную группу со стороны властных и политических структур. Замминистра внутренних дел Николай Овчинников заверил присутствующих, что давления на следствие нет, а шансы раскрыть преступление высоки. Депутат Государственной Думы Борис Резник рассказал о том, что в рамках созданного прошлым летом движения «Журналисты России против коррупции» будет работать агентство журналистских расследований.
Будет у нас обеспечение там и физической безопасности тех людей, которые будут заниматься расследовательской этой журналистикой, и опытные, очень опытные сыщики будут выступать в качестве экспертов, но те, которые уже не работают в органах, ушли либо на пенсию, либо там по каким-то другим причинам, мы их будем привлекать в качестве экспертов.
Глава Союза журналистов России Всеволод Богданов так объяснил задачу независимого агентства.
Это такая структура, которая собрала людей, которые имеют несомненные заслуги в расследовании, в публикациях, такие как Андрей Константинов в Санкт-Петербурге. Это попытка вмешаться в наиболее темные процессы, связанные с криминалом, с властью. Большая проблема материальная, потому что обеспечить работу сыскарей это очень сложно. Но мы сегодня найдем способы финансирования и будем этим заниматься. Самое главное направление, конечно, борьба с коррупцией. И попытка очистить медийное пространство от коррупции.
По мнению Бориса Резника, проблемы есть внутри самого журналистского сообщества.
В нашем журналистском сообществе очень много заказных статей. За деньги можно назвать белое черным и черное белым. Есть служение определенным кланам,
Эту точку зрения разделяет редактор газеты «Наша версия» Петр Красильников. На днях он выступил с открытым письмом по поводу статьи Романа Чуйченко, в которой автор пишет, что Петра Красильникова может ждать та же участь, что и Вадима Рогожина. Цитата. «Такая беда, как с Рогожиным, может случиться с каждым, кто связывается с бандитами. Помни об этом». Говорит Петр Красильников.
Поэтому я выступил с открытым письмом, заявлением, которое сейчас размещено на сайте общественного мнения, где я и рассказываю о том, что Чуйченко меня предупредил. И спрашиваю, от чего имени он меня предупредил? Что это за структура? Ну, я предположил, что это те структуры, которые стоят за такими газетами, как «Наша версия», «Саратовский выпуск», газета «Время», или от других изданий, которые пока не обозначены.
Перечисленные Петром Красильниковым газеты выражают точку зрения местных единороссов, а газету «Наша версия», которую Петр Красильников возглавляет, издает депутат городской думы Леонид Фейтлихер. Оппонент регионального отделения «Единой России», бизнесмен, комментирует ситуацию саратовский аналитик Алексей Колобродов.
Мы работаем профессионально, и каждое слово сверяем, выверяем и с Уголовным кодексом, и, в общем-то, с адвокатами консультируемся, потому что мы привыкли работать в обстановке минного поля. Мы чувствуем себя саперами. А Чуйченко себя сапером, естественно, не чувствует. Прикрываясь «Единой России», прикрываясь депутатами Государственной Думы, человеком движет безнаказанность.
Безнаказанность позволяет авторам публикаций, анализируя причины покушения на Вадима Рогожина, называть в качестве возможных заказчиков преступления имена своих политических оппонентов, конкурентов по бизнесу или просто неугодных лиц, говорит редактор газеты «Наша версия» Петр Красильников.
Политическая борьба сейчас ведется очень грязными средствами. Цели ставятся любой ценой, используется любая конъюнктура. Будет ли это нападение, будет ли это, не дай бог, чья-то смерть, они будут использоваться, поскольку люди, стоящие за этими процессами, они не брезгуют никакими средствами.
Возвращаясь к итогам пресс-конференции, следует добавить, председатель Союза журналистов Всеволод Богданов заявил, если дело о покушении на Вадима Рогожина не будет раскрыто в ближайшее время, в Саратов будет направлена группа экспертов Агентства журналистских расследований. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 14 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мурманская областная дума сегодня, как ожидается, утвердит в должности губернатора Дмитрия Дмитриенко. В Ногинском муниципальном районе Подмосковья пройдет акция обманутых дольщиков строительства жилья. Президент Молдавии Владимир Воронин отказался от намеченной на сегодня встречи с лидером Приднестровья Игорем Смирновым. Лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Буджанадзе заявила, что провокации на митинге 9 апреля в Тбилиси не в интересах оппозиции. Ранее МВД Грузии распространила видеоматериалы, свидетельствующие о подготовке в стране государственного переворота. Президент США Барак Обама заявил, что ожидает в деле возобновления диалога с Ираном устойчивого прогресса. Главком Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе не видит надежных путей достижения целей урегулирования ситуации в Афганистане военными средствами. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире радиостанции «Свобода» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы – Солженицын «Наш современник», международный коллоквиум в Париже. «Испанская грусть» – эссе Бориса Парамонова. Сатира на волнах радиоосвобождения, переслушивая пленки 56-го года. Ну и, конечно, музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14.00. Но в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. И обзор этот мы с Валерией Шабаевой, нашим обозревателем, посвятим вновь кризису. Валерия, о чем на этот раз пойдет речь?
О том, что на первый взгляд на фондовые товарные рынки вчера пришла весна. Об этом сегодня пишет газета «Известия». Они не просто оживились, а зацвели пышным цветом. Росло все. Ну и речь идет, естественно, о мировой картине. Но и задается газета вопросом, неужели действительно дно пройдено, как напророчил в минувшую пятницу первый вице-премьер Игорь Шувалов. И будет теперь только рост. Нет, вчера об этом заявил глава Минфина России Алексей Алексей Кудрин. Нынешний подъем на рынках он назвал временным улучшением. И, как полагает Кудрин, впереди ждет падение фондовых индексов и цен на нефть. Эти все заявления прозвучали на расширенной коллегии Минэкономразвития. Алексей Кудрин в свойственной ему манере разрушил вот эту нарисованную Шувалом идиллическую картину и не пожалел мрачных красок в описании ближнесрочных экономических перспектив. Сейчас мы ожидаем вторую волну проблем финансовой системы в связи с невозвратом кредитов реальным сектором, сказал Алексей Кудрин. И он развеял гиперболизированные надежды на помощь государства для поддержания внутреннего спроса. По его словам, спрос государства – это искусственное вливание, капельница для больного, пока в нем не проснутся собственные жизненные силы. Кудрин напомнил, что правительство и Центробанк заплатили немалую долю ликвидности за то, чтобы снять первую волну кризиса финансовой системы. Цитата. «Мы стояли на грани коллапса финансовой системы, мы его предотвратили». Альтернативой в случае, если подобные меры не были приняты, могло стать, по его мнению, повторение ситуации 1998 года, когда обанкротились все крупнейшие финансовые институты. Ну и, как пишет независимая газета, по всей видимости, нынешняя ситуация в экономике настолько критичная, что правительство готово пойти на ряд налоговых послаблений. Как заявила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина, ее ведомство собирается направить свои предложения по этому вопросу. В ближайшие дни мы выйдем с конкретной инициативой, направленной на поддержку национальных компаний, отметила она. В целом, по ее словам, налоговую нагрузку на бизнес повышать не надо, и повышение ставки единого социального налога в условиях кризиса не своевременно. Как пишет независимая газета, опрошенные изданием эксперты практически полностью разделяют взгляды Кудрина и со своей стороны предрекают новые проблемы в отечественной экономике. Например, вторую волну, если принять терминологию Кудрина, ожидают к маю, когда невозврат кредитов ударит прежде всего действительно по реальному сектору экономики, тогда как особых проблем в банковской сфере ожидать не стоит.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня читает с утра газеты. Следующий обзор в программе «Свобода в полдень» в 12:15. Сегодня Ногинский городской суд Московской области вынесет приговор, который может стать опасным судебным прецедентом для всех российских ученых и предпринимателей, которые занимаются экспортом высоких технологий за рубеж. Речь идет о деле бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора научно-технологической фирмы «Софител» Ивана Питькова. Прокуратура считает его виновным в незаконном экспорте технологий двойного применения, нелегальной поставки за границу, технологий выращивания искусственных сапфиров. По мнению следствия, они могут быть востребованы, в частности, для создания систем наведения высокоскоростных ракет класса «воздух-воздух». Российские ученые, работающие в той же области, уверяют, что обвинительный приговор нанесет серьезный ущерб для высокотехнологичного бизнеса. С подробностями Ольга Орлова.
Сегодня искусственные сапфиры имеют самое широкое применение в ювелирной промышленности, оптике, производстве часов. Сразу несколько российских фирм и институтов занимаются выращиванием этих кристаллов, в том числе и поставками за рубеж оборудования по их производству. И до сих пор эта деятельность не попадала под ограничения экспортного контроля. Поэтому специалисты, занятые в разработках такого рода технологий, недоумевают по поводу обвинения, предъявленного Ивану Питькову. Более подробно я попросила прокомментировать эту ситуацию главного научного сотрудника Института физики твердого тела Российской академии наук Сергея Милейко. Сергей Тихонович, обвинение опирается на экспертное заключение, которое гласит, что производство сапфиров по методу Степанова относится к технологиям двойного применения. Как вы расцениваете такой результат экспертизы?
Это очень сомнительный результат. Сапфир и технология его получения нигде ни в каком списке контрольном не фигурирует. А если говорить о возможностях применения его в военной технике, о которых в заключениях толкуется, я бы обратил внимание на название этого списка. Это список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль. Любой грамотный русский человек, знакомый с военной техникой, понимает, что контроль распространяется не на все товары и технологии двойного назначения. Например, огромное количество сталей широко используются в военной технике, но они не контролируются, точно так же, как и сапфир. И расширять список вообще никому не позволено. Поэтому мне кажется, что для того, чтобы судить о подконтрольности или неподконтрольности этих вот технологий, нужно провести нормальную профессиональную экспертизу. А результаты ее должны быть обнародованы, по крайней мере, вот в нашем сообществе.
На ваш взгляд, кто мог бы выступить в этой ситуации в роли независимых экспертов?
Скажем, в нашем институте есть эксперты, но есть они и в других институтах. И дело комиссии по экспортному контролю Российской академии наук назначить эту экспертизу, если для этого будут основания.
Если приговор суда будет обвинительным, какова может быть реакция научного сообщества?
Я бы сказал, непредсказуемой, потому что большинство людей, с которыми я на эту тему говорил, конечно, удивлены всеми этими обстоятельствами. Это я мягко выражаюсь. А я думаю, что и те люди, которые, по-видимому, инициировали все это дело, они тоже могут пасть жертвой такого же рода преследований.
Это было мнение главного научного сотрудника Института физики твердого тела Российской академии наук Сергея Милейко. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама защищает свой план реформ. Америка укрепляет границы с Мексикой. Таковы темы нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник вечером президент Обама провел вторую за два месяца президентства пресс-конференцию, которая транслировалась в прямом эфире. Задача президента очевидна. Ему требуется полная поддержка американцев накануне события, которое может предопределить успех его президентства. Это утверждение в Конгрессе бюджета страны на будущий год. По традиции, рутинное, сравнительно банальное мероприятие в этом году обещает стать событием исторических пропорций, если президенту и его сторонникам удастся добиться одобрения Конгрессом финансирования нескольких масштабных программ, которые позволят президенту начать осуществление его реформаторских идей. Бюджет, который я представил в Конгресс, позволит заложить надежный фундамент под экономическим оздоровлением, с тем, чтобы нам не пришлось столкнуться с подобным кризисом через 10-20 лет. Мы начнем инвестировать в возобновляемые источники энергии, что позволит нам создать новые рабочие места. Это будет способствовать росту предпринимательства, это ослабит нашу зависимость от иностранной нефти. Мы начнем инвестировать в наши школы, в наших учителей, с тем, чтобы наши дети приобрели умения и навыки, которые позволят им конкурировать с кем угодно. Мы готовы инвестировать в реформы, которые позволят снизить стоимость медицинского обслуживания для семей, бизнесов и правительства. Призывая американцев подписаться под его реформами, а на столь масштабную программу перемен не замахивался ни один из его предшественников со времен Линдона Джонсона, президент Обама попытался вселить в слушателей чувство уверенности. «Мы видим признаки роста продажи домов и стабилизации цен на недвижимость. Впервые за долгое время», — сказал президент. «Экономический рост возобновится через несколько месяцев», — убеждал он аудиторию, призвав американцев проявить терпение. Ситуация улучшается, по его словам, благодаря мерам, предпринятым Вашингтоном. Во время 55-минутной пресс-конференции, которая почти целиком была посвящена экономической ситуации, президент услышал, пожалуй, лишь один неудобный вопрос. Как президент, так заботящийся о том, что нынешнее поколение оставит своим детям, может оправдать огромный рост бюджета дефицита, заложенный в его программе, многотриллионные долги, по которым придется расплачиваться будущим поколениям? У Соединенных Штатов, по словам Барака Обамы, нет альтернативы. Именно поэтому его критики не предлагают своего бюджета. Они знают, что медицинские и социальные расходы будут непомерно расти, если не предпринять сейчас радикальных реформ. Так считает президент Обама. Согласно опросам общественного мнения, личная популярность президента пока сравнительно высока. Однако мнение американцев о его плане экономических действий расходится. Многим из них не по душе огромные расходы, предлагаемые президентом. Вашингтон перебрасывает на границу с Мексикой подкрепление, пытаясь прервать поток наркотической контрабанды из Мексики и оружия из США, которое приобретается мексиканскими наркокартелями. Беспрецедентная ситуация на некогда спокойной границе заставила американское правительство принять специальный план нейтрализации мексиканской наркомафии, рассказывает Алан Давыдов.
План представила министр внутренней безопасности США Дженет Наполитано. Прежде всего, речь идет об укреплении государственной границы с Мексикой и о сокращении потока трансграничной контрабанды в обоих направлениях. Мы приступили к удвоению числа представителей силовых структур, охраняющих границу. Эти подразделения состоят из сотрудников федерального и местного уровней, а также из работников иммиграционной и таможенной служб. Каждый южный приграничный штат теперь имеет такие подразделения. Об их высокой эффективности можно судить потому, что за короткое время Сапфира они произвели более 2000 арестов и перехватили 3,5 тонны кокаина. По словам Дженнет Наполитано, Соединенные Штаты своими действиями пытаются помочь президенту Мексики Фелипе Кальдерону в его масштабной кампании против наркокартелей. Помощь также будет осуществляться в виде тренинга, консультаций, обмена разведданными, а также поставками мексиканской стороне патрульных вертолетов. Среди важнейших аспектов этой программы Наполитано выделяет пресечение потока оружия из США в Мексику, которым вооружается мексиканская наркомафия. Во вспышке насилия на севере Мексики применяется огромное количество огнестрельного оружия, поступающего из Соединенных Штатов. Поэтому частью нашего плана является увеличение числа агентов, которые будут проверять автомобили, направляющиеся через границу на юг. Мы также направляем туда технические средства, позволяющие сканировать автомобили на предмет провоза оружия. Кстати, в этих огромных грузовиках перевозится не только оружие, но и наличные деньги, зарабатываемые от сбыта наркотиков в Соединенных Штатах. По словам корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» Рэндала Арчбалда, массовое использование мексиканской наркомафии и стрелкового оружия из США является пока слабо изученным феноменом, несмотря на то, что мексиканское правительство винит именно американских продавцов оружия за вооружение наркокартелей. В Мексике очень жесткие официальные ограничения на владение оружием, если не считать черного рынка. В США же практически каждый может на законном основании купить огнестрельное оружие в магазине. Наркокартели группируются вокруг таких законных покупателей, перекупают у них оружие и передают контрабандистам для доставки в Мексику. По оценкам Федерального бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию, 90% оружия, из которого последний год в мексиканских нарковойнах убито 7 тысяч человек, завезено из Соединенных Штатов. Ожидается, что госсекретарь США Хиллари Клинтон, начинающая в среду визит в Мексику, обсудит с президентом страны Фелипе Кальдероном меры по укреплению партнерства в противостоянии мексиканским наркокартелям.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Радио «Свобода» сегодня в 11 часов. Слушайте программу «Время гостей». Есть ли у правительства Владимира Путина реальная антикризисная программа? Эту тему ведущий программы Михаил Соколов обсуждал с лидером Народно-демократического союза Михаилом Касьяновым. Программа выйдет в записи. После двухминутной сводки новостей в нашей программе. Должны ли депутаты городских дум иметь право снимать с должности мэров? Репортаж из региона и опрос на эту тему. Расскажем о докладе правозащитной организации «Международная амнистия» под названием «Смертные приговоры и казни в 2008 году», в котором анализируется глобальная ситуация с применением высшей меры наказания, а также новости мегаполисов и городской репортаж. Все это в программе «Время свободы» после краткой сводки новостей в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что не знает никого в рядах оппозиции, в чьих интересах провокации на митинге 9 апреля в Тбилиси. Ранее МВД Грузии распространило видеоматериалы, свидетельствующие, как утверждается, о подготовке в стране государственного переворота. Украина, подписав с ЕС меморандум о модернизации своей газотранспортной системы, защитила национальные интересы, заявила премьер-министр Юлия Тимошенко. В Ногинском муниципальном районе Подмосковья сегодня пройдет акция обманутых дольщиков строительства жилья. Ее проводят соинвесторы Московского областного фонда «Содружество». Мурманская областная дума сегодня, как ожидается, утвердит в должности губернатора Дмитрия Дмитриенко. Его кандидатуру предложил президент России Дмитрий Медведев. На днях он отправил в отставку прежнего главу области Юрия Евдокимова, не поддержавшего на выборах мэра Мурманска кандидата «Единой России». В редакции газеты «РУ» в ходе онлайн-дебатов 26 марта встретятся кандидаты на пост мэра Сочи, один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и предприниматель Александр Лебедев. Президент Молдавии Владимир Воронин отказался от намеченной на сегодня встречи с лидером Приднестровья Игорем Смирновым. Главком Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе не видит надежных путей достижения целей урегулирования ситуации в Афганистане военными средствами. Об этом американский генерал Джон Крэддок заявил сегодня на слушаниях в Сенате США. В Северном Афганистане 7 человек убиты и 9 ранены при взрыве дорожной мины. По сообщениям полиции округа Сабари провинции Хост, утром в среду пострадал автобус с гражданскими лицами. Госдепартамент США сообщил, что 2 американские журналистки, задержанные недавно в Северной Корее, обвиняются в шпионаже. Президент США Барак Обама заявил сегодня, что ожидает в деле возобновления диалога с Ираном, как он выразился, устойчивого прогресса.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Сегодня в Томске состоится инаугурация избранного мэра Николая Николайчука. Он победил во втором туре выборов 15 марта. Новому главе Томска, вероятно, придется работать по новым правилам, позволяющим депутатам городских дум снимать с поста мэров. Государственная дума России уже приняла в первом чтении поправки в закон о местном самоуправлении. Это уже не первая попытка парламентариев взять мэров под контроль. Бывший мэр Томска Александр Макаров активно критиковал партию власти за посягательство на глав городов. Что думают томские политики о поправках в закон о местном самоуправлении, расскажет Мелани Бачина.
Если поправки в закон о местном самоуправлении будут приняты Госдумой, то городские депутаты смогут уволить мэра за профнепригодность в любой момент. Для этого нужно будет 2/3 голосов парламентариев. Такой закон нужен, чтобы мэр не расслаблялся, уверен депутат Думы Томска от партии «Единая Россия» Юрий Исаев.
Появится ответственность у исполнительной власти вот за это решение. Второе, соответственно, можно всегда спросить. Потому что есть определенные критерии, появятся, да? Значит, первое, отсутствие жалоб. Второе, соответственно, как деятельность любого учреждения.
Согласен с коллегой и лидер томских коммунистов, депутат Алексей Федоров.
Это нормальный вариант. Человек, который избрался главой, он у нас получается бесконтрольный. Сейчас по законодательству, по которому существует. Он 5 лет, что хочет, то и делает. Его, в принципе, снять нельзя. Когда человек наконец-то чувствует, что кто-то с него спросит за его работу, он будет работать очень хорошо.
А вот старейший депутат Томской городской думы, коммунист Лев Печурин, называет поправки в закон о местном самоуправлении антидемократическими.
Получается так, весь город избрал, а я рассердился, пользуясь своим авторитетом среди депутатов, уговорил 10 человек, проголосует, потом инициативу, потом 2/3 проголосует, и мэр пошел вон. Хотя за него проголосовало более половины населения города. Это похоже на демократию? С моей точки зрения, это полное ее отрицание.
Закон, позволяющий депутатам отправлять мэров в отставку, будет принят. В этом не сомневается сенатор от Томской области, бывший депутат Госдумы Владимир Житких.
Я был сторонником всегда этого. Я вам говорил, что рано или поздно это произойдет. Была даже соответствующая моя законодательная инициатива. Сегодня это инициатива президента.
Владимир Житких один из первых в 2006 году предлагал встроить мэров в вертикаль власти. Тогда он выступил с инициативой отдавать полномочия мэра областной власти, если градоначальник со своими обязанностями, например, по обеспечению города водой и теплом, не справляется. Эту инициативу жестко раскритиковал тогдашний мэр Томска Александр Макаров.
На кой хрен такой мэр вообще нужен? Если ему область дает деньги, он не в состоянии город обеспечить, извините, канализацией, теплом и все прочее. Так не надо выбирать, кого попало. Дело в том, что в стране создается нездоровая атмосфера. Мы ведем опять к подавлению демократии. Демократия и местное самоуправление – это синонимы во всем мире. А мы опять пытаемся отстегнуть что-то от прав местного самоуправления. Вот это самое страшное.
Макаров возглавлял тогда Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов. Он заявил, что ассоциация выступит против инициативы депутатов Госдумы и обратится напрямую к президенту. Но до этого не дошло. Поправки не прошли, а самого Александра Макарова спустя несколько месяцев арестовали за превышение служебных полномочий и вымогательства. Суд длится до сих пор. 2,5 года у Томска не было главы. Его обязанности исполнял первый заместитель. Теперь томичи выбрали нового мэра. Ему, как шутят депутаты, новых поправок в закон о местном самоуправлении опасаться не стоит. Николая Николайчука на выборы мэра выдвигала партия «Единая Россия», а у нее в Томской городской думе большинство. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
А наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин опросил горожан, поддерживают ли они законопроект о том, что городские депутаты получат право отправлять в отставку всенародно избранного мэра.
Ну, если избирал народ, так, по идее, отставлять должен народ.
Зачем нам ждать каких-то там 4 года? Он вот избирается на 4 года. Если он в течение года себя показал не с лучшей стороны, то, наверное, вполне это можно сделать. Если он не угоден кому-то, какому-то одному человеку, это уже тоже не то. Ну, неправильно, я считаю. Если человек, например, выполняет свои обязанности, не один человек должен судить об этом. Вопрос общественного мнения тоже большое дело, значит.
Я больше склоняюсь к тому, что разрешить это на местах. Потому как, если большая часть депутатов люди порядочные, то вот если брать нашего мэра в частности, то его давно уже нужно снять.
Я, наверное, поддерживаю. Наверное, избрание дает какие-то плюсы свои. Но часто мы избираем тоже не знаем кого. Поэтому, может быть, в наше время это и правильно. Где-то он отчитывается, где-то он не отчитывается. Тот же бюджет. Мы же не знаем реальное дело его. А у тех, наверное, есть какие-то аудиторские проверки, что-то еще. Им, наверное, проще судить о его работе, чем нам на кухне.
Нет, потому что у нас депутаты избираются по партийному принципу. Они представляют партии, а не людей. Между партиями и народом, мне кажется, связь очень небольшая. Особенно между Единой Россией.
Ну, если Дума нормально думает, в общем-то, сверху виднеет. Потому что мы простые люди. Люди, мы же выбираем сердцем, а не головой. Мы, как правило, люди низкого уровня развития. И нам не видно. И если бы я была наверху, я бы, наверное, тоже лучше понимала, нежели снизу. Знаю, и могут отвечать люди знающие. А проблему снизу знать невозможно. Я просто была и руководителем, и была подчиненным, и опять руководителем. И я знаю.
Нет, я не поддерживаю это. Потому что если человек выбран народом, значит, народ ему верит. То есть он должен быть на этом посту.
Надо выбирать таких, которые будут справляться до конца своего срока. А если он чем-то провинился, надо снимать. Ну, наверное, депутаты, они имеют право от народа что-то делать. Пусть они собирают народ тогда по своим округам и советуют с народом.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы законопроект о том, что городские депутаты получат право отправлять в отставку всенародно избранного мэра. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад под названием «Смертные приговоры и казни» в 2008 году, в котором анализируется глобальная ситуация с применением высшей меры наказания. О существующем в мире отношении к идее смертной казни и ее применению в интервью с нашим лондонским корреспондентом Натальей Голицыной говорит один из авторов доклада, директор Европейского и Центральноазиатского департамента международной амнистии Никола Данкварт.
В течение нескольких десятилетий мы занимались мониторингом применения смертной казни в мире и вели кампанию против нее. За это время мы собрали огромный массив информации о тенденциях в отношении применения этого наказания. Мы публикуем ежегодные доклады о ситуации со смертной казнью в мире. В нашем докладе за 2008 год приводится статистика и анализируются некоторые тенденции на этот счет. Выяснилось, что между январем и декабрем прошлого года по крайней мере 8800 человек были приговорены к смертной казни в 52 странах, и по крайней мере 2390 человек были казнены в 25 странах. Это значит, что в среднем ежедневно в мире казнят 7 человек. Если посмотреть на региональные тенденции, то выясняется, что большинство казней совершается в Азии, где в 11 государствах сохраняется смертная казнь. Из этих стран большинство казней совершается в Китае. На Китай приходится 3/4 всех казней в мире. В прошлом году нам удалось зафиксировать там 1718 казней. Однако мы считаем, что реальное число казней в Китае может быть значительно большим. Статистика смертных приговоров и их исполнения остается в Китае секретной. Второй регион по количеству смертных приговоров и казней – 508 человек, Ближний Восток и Северная Африка. Здесь выделяется Иран, где в прошлом году было казнено 346 человек, причем с применением повешения и побития камнями. Нас очень обеспокоило, что там было казнено по крайней мере 8 несовершеннолетних, людей, не достигших 18 лет, что является нарушением международных конвенций. Что касается Европы, то Беларусь остается единственной европейской страной, где применяется смертная казнь. Основываясь лишь на сообщениях прессы, нам удалось зафиксировать там 4 казни. Но в Беларуси, как и в Китае, вся официальная статистика смертных казней засекречена, так что реальное число казней там может быть и выше. Беларусь остается не только последней страной в Европе, но и последней страной среди бывших советских республик, где применяется смертная казнь после того, как Узбекистан отказался 1 января 2008 года от смертной казни. Однако Никола Данкварт отмечает и положительные тенденции в отношении применения смертной казни в мире. Все больше стран, по ее словам, отказываются от применения смертной казни. Эта тенденция сохранилась и в прошлом году. По сути дела, в прошлом году 93% всех казней в мире совершилось лишь в 5 странах – Китае, Иране, Саудовской Аравии, Пакистане и Соединенных Штатах Америки. Так что в остальных странах число казней было незначительно. И это отражает глобальную тенденцию в эволюции отношения к смертной казни. Другая положительная тенденция – заметное стремление к отказу от применения смертной казни. Так, статистика ООН свидетельствует, что к концу 2008 года 138 стран отказались в своей юридической практике от применения смертной казни, а это более чем 2/3 членов ООН. Делегация Международной амнистии во главе с директором ее Европейского и Центральноазиатского департамента Николой Данкварт посетила Беларусь, где встретилась в Минске с первым заместителем министра юстиции Александром Белейчиком. Никола Данкварт нашла эту встречу интересной, но малопродуктивной, поскольку решение об отмене смертной казни в Беларуси не входит в компетенцию этого министерства. Мы разочарованы тем, что не смогли, несмотря на наш запрос, встретиться с представителями МВД Беларуси, Генеральной прокуратуры и администрации президента, которая курирует комиссию по помилованию. Наша встреча в Министерстве юстиции была очень полезной. Однако в ее ходе выяснилось, что многие наши жалобы и рекомендации не входят в компетенцию этого министерства. Нам очень жаль, что у нас не было возможности получить ответы на наши вопросы в тех белорусских министерствах и организациях, которые обладают такой компетенцией. Говоря о ситуации со смертной казнью в России, Никола Данкварт подчеркивает, что мораторий на смертную казнь в Российской Федерации, где смертная казнь законодательно не отменена, обусловлен требованиями ее членства в Совете Европы. И хотя смертные казни в России не производятся, отказ от смертной казни там юридически все еще не узаконен. Мораторий на смертную казнь в России связан с несколькими факторами ее правовой эволюции, но основной из них – это требование ее членства в Совете Европы. Эта европейская организация ставит условием своего членства развитие демократии и верховенство закона, и находящиеся географически в Европе бывшие советские республики являются ее членами. Одно из условий членства – отказ от смертной казни, которая применялась в советские времена. Говорила директор Европейского и Центральноазиатского департамента правозащитной организации «Международная амнистия» Никола Данкварт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мурманская областная дума сегодня утвердит в должности губернатора Дмитрия Дмитриенко. Президент Молдавии Владимир Воронин отказался от намеченной на сегодня встречи с лидером Приднестровья Игорем Смирновым. В Ногинском муниципальном районе Подмосковья пройдет акция обманутых дольщиков строительства жилья. Лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила, что провокации на митинге 9 апреля в Тбилиси не в интересах оппозиции. Ранее Министерство внутренних дел Грузии распространило видеоматериалы, свидетельствующие о подготовке в стране государственного переворота. Президент США Барак Обама заявил сегодня, что ожидает в деле возобновления диалога с Ираном, как он выразился, устойчивого прогресса. Следующий выпуск новостей в нашем эфире через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Николай Достоль против Никиты Михалкова в студии Радио Свобода. Полная стенограмма.
Комментарии экспертов.
Владимир Милов знает, почему российский премьер недоволен Украиной.
В блогах Свободы.
Блогеры Свободы обсуждают судьбу фильма Павла Бардина «Россия 88».
Сайт Радио Свобода, свободаньюз.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе городской репортаж. В Ростове-на-Дону городской центр занятости населения провел специализированную ярмарку вакансий для ищущих работу женщин. И самая большая очередь из соискательниц выстроилась к представителям литейного завода. С подробностями наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Особой проблемой на Дону является женская безработица. Ее уровень по-прежнему остается выше среднероссийских показателей. На сегодняшний день в областном центре, по данным городского центра занятости населения, официально зарегистрировано 7347 безработных. 61% из них – это женщины. По мнению руководителя региональной общественной организации «Афина» Нины Курасовой, женщины страдают от безработицы больше мужчин, потому что...
Ну, они сталкиваются с дискриминацией двойной. Во-первых, это связано с тем, что они женщины. И надо сказать, что не только во времена кризиса, но и в обычные времена мы читаем объявления и видим, что требуется там молодой человек, да? Надо сказать, что в свое время мы проводили такой мониторинг по газетным объявлениям. И в мирные времена, то есть когда не было никаких сложных обстоятельств экономических в стране, где-то порядка 65% объявлений требовались мужчины. То есть существует дискриминация по признаку пола. И второй момент, это касается в первую очередь женщин, конечно, это возрастная дискриминация. Женщина после 45 лет, скажем так, какое бы она образование ни имела, какой бы она ни имела опыт работы, в общем-то, она практически не конкурентоспособна на рынке труда. И сегодня, когда происходит сокращение, все эти вещи проявляются достаточно остро и наиболее остро. Потом можно сказать, что возникли проблемы и у молодежи. Безусловно, женщина, имеющая ребенка и ребенка болеющего, допустим, дошкольного возраста, ее не уволят напрямую в связи с тем, что у нее есть маленький ребенок, но создадут такие условия для работы, что она сама добровольно уйдет с работы. И останется другой человек мужского пола, у которого нет маленьких детей, и который не будет сидеть с детьми, когда они болеют дома.
Женщины, первыми столкнувшиеся с безработицей, судя по всему, первыми же и научились активно искать для себя новую работу и быстрее в условиях структурной перестройки предприятий занимать новые рабочие места. Экономист Людмила Савченко совсем недавно сменила предыдущее место работы на новое, как ей показалось, более интересное и перспективное.
Реально, да, вот по той же газете что? Ну, вот продавец-кассир, работу найти еще можно. Вот тут, кстати, требуется повар, пожалуйста, требуется посудомойка, посудомойщица, скорее даже правильно сказать, и зарплата, так сказать, более-менее какая-то. То есть тому, кто хочет что-то найти, я уверена, что даже вот в самые такие вот кризисные времена, в самые такие непонятные времена, все равно... При желании, при четкой поставленной цели, когда ты знаешь, что да, вот твоя задача зарабатывать деньги в таких-то пределах. Ты можешь это. Реально. Обязательно нужно себя реально уметь оценить. Это тоже очень важный момент. Не умеешь сам, ну тогда опять же и обращайся к каким-то специалистам. Полно психологически в каких-то центрах, где тебе подскажут, в какое-то направление можешь пойти, где у тебя там какие-то данные на что-то, про что-то. Искать.
В специализированной ярмарке вакансий для безработных женщин смогли принять участие все ищущие работу жительницы Ростова-на-Дону. Их пришло около 400 человек, самого разного возраста. Было много хорошо одетых девушек, среди соискательниц можно было увидеть даже молодых мам с детьми. Специалисты службы занятости провели, в частности, консультации для тех, кто не может работать по причине ухода за детьми-инвалидами. Рассказали о ситуации на рынке труда, давали разъяснения по трудовому законодательству, советовали, как обучиться востребованным профессиям. В ярмарке приняли участие 22 работодателя, в том числе фирмы, выпускающие бытовую технику, страховые компании и торговые предприятия. Требования у работодателей были самыми разными, но в первую очередь все обращали внимание на образование и опыт работы. В частности, литейному заводу требовались модельщицы, совсем не от слова «модель», сверловщицы, кладовщицы, операторы линии дозирования и даже слесари механосборочных работ. Несмотря на мужественность вакансий, к этому работодателю выстроилась большая очередь, что, впрочем, абсолютно не удивило правозащитницу Нину Курасову.
Что, ну, нормально, естественно, потому что, наверное, там самый высокий зарплат. Женщина-то, если она является единственным кормильцем, естественно, будет искать работу, которая позволит ей кормить своих детей. Это нормально.
К сожалению, безработица на Дону наиболее сильно бьет по квалифицированным кадрам. Как свидетельствует практика, среди тех, кто ищет работу, больше всего лиц с высшим и средним специальным образованием. Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Ну а завершит нашу программу вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон моему коллеге в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему консервативные средства информации жалуются на президента Обаму. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решающую битву, ставкой в которой будущее страны, обещают президенту Обаме законодатели-республиканцы во время обсуждения федерального бюджета на будущий год. Президент, отстаивающий идею благотворной роли государства в определении перспективных направлений общественного развития, хочет увеличить государственные расходы до беспрецедентного уровня, считая, что экономические трудности оправдывают попытки государства заложить фундамент для развития многообещающих отраслей промышленности, бросить деньги на реформу системы образования и здравоохранения. Белый дом говорит, что гигантский, многотриллионный дефицит бюджета удастся сократить в последующие годы. Республиканцы заявляют, что страна, переживающая финансовый кризис, не может позволить себе расходы, которые она не позволяла себе даже в добрые времена. Они предлагают заморозить расходные статьи бюджета, за исключением оборонных, и сократить налоги, говоря, что именно такая стратегия доказала свою эффективность во время кризиса конца 70-х годов. Решающее слово может остаться за общественным мнением. На чьей оно стороне, пока не ясно. Многолетняя эпопея высылки из Соединенных Штатов бывшего охранника немецкого концлагеря в Польше Джона Деменюка близится к завершению. Представитель Федеральной иммиграционной службы заявил о том, что американские власти обратились к властям Германии с просьбой выдать Деменюку, лишенному американского гражданства, временный паспорт, после чего он безотлагательно будет выдан Германии. Экстрадиция 88-летнего Деменюка в Германию завершает удивительную 30-летнюю попытку придачи правосудию потенциального нацистского преступника. Эти попытки начались в 70-х годах, когда Деменюк, эмигрировавший после Второй мировой войны в США, был лишен гражданства после обвинений в том, что он, тогда Иван Деменюк, был охранником концлагеря в Треблинке, отличался садизмом и приложил руку к гибели тысяч узников. Он был выслан в Израиль, но израильский Верховный суд оправдал его, посчитав, что невозможно доказать, что именно он был тем самым надзирателем в Треблинке. Нынешняя попытка высылки Деменюка из страны стала возможной лишь после того, как его экстрадиции 2 недели назад затребовала Германия на основании новых данных о причастности Деменюка к уничтожению 29 тысяч евреев в концлагере в Собиборе. Некоторые консервативные средства информации жалуются, что Белый дом игнорирует их, не желая реагировать на трудные и неприятные вопросы их корреспондентов. Президент, по их словам, отдает предпочтение комментаторам либерального толка, корреспондентам этнических и местных органов печати радио и телевидения, которые испытывают пиетет по отношению к власти. Рассказывает Ян Рунов.
Многие американские журналисты упрекают сотрудников администрации Обамы в том, что они стараются окружить президента журналистами, симпатизирующими его планам. И не только Обаму. Директор бюджета Питер Орззак отвечает на вопросы исключительно либерально мыслящих журналистов. Сам Обама дал интервью афроамериканскому журналу, испаноязычной телекомпании «Телемундо» и лос-анджелесскому испаноязычному радио. Некоторые политические комментаторы видят в этом попытку администрации приглушить критические голоса.
Президент Обама и его администрация с большой осторожностью относятся ко всему, что может отрицательно сказаться на его имидже, говорит Ребекка Хейгелин из Вашингтонского фонда наследия. Причина, как мне кажется, в следующем. Многие ожидали, что, став президентом, Обама, как в свое время Билл Клинтон, из крайних либералов перейдет ближе к центру. Однако его политика, как и риторика, оказалась либеральной. Это вызвало критику со стороны консервативной прессы и даже со стороны умеренных демократов. Чтобы избежать нагнетания критики, окружение президента пытается уберечь Обаму от показа его на телеэкране в невыгодном свете, во время перепалки с журналистом, во время затруднения с ответом. Одна из ключевых задач средств массовой информации – внимательно следить за действиями правительства и сообщать народу о любых злоупотреблениях, нарушениях и ошибках администрации. Выполнять эту функцию становится трудно, когда у прессы нет доступа к высшему должностному лицу в стране. Свое мнение высказал Ричард Каплар, вице-президент Вашингтонского медиа-института. Я думаю, нынешняя администрация стремится выйти за рамки партийности и общаться с народом напрямую, а не через посредников и интерпретаторов. Отсюда частые прямые выступления Обамы по радио и телевидению. Обама и его окружение отрицают, что поощрение либеральных журналистов и оттеснение консервативных – стратегия. Кстати, Обама подвергается критике и со стороны либералов, прежде всего за его экономическую политику. Видимо, его медовый месяц с прессой окончен. У Госдепартамента тоже складываются непростые отношения с прессой. Президент Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Госдепартаменте, Мэтью Ли, недоволен тем, что не все аккредитованные журналисты имеют возможность задавать вопросы непосредственно госсекретарю Хиллари Клинтон и ее ближайшим советникам.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева, редакторы Надежда Перцева и Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, 10 часов 7 минут, у нас в эфире программа «Грани времени». Ведущий программы Владимир Крамурза беседовал о том, как изменились оценки событий на Балканах спустя 10 лет после начала натовских бомбардировок с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым. Ну а сейчас рядом со мной в студии Марк Крутов, который проведет программу «Свобода в полдень». Марк, какие темы будут в вашей программе?
Еще раз доброе утро. Главные темы. Почему весенний призыв в российскую армию будет рекордным не только по числу новобранцев, но и, как считают правозащитники, по количеству нарушений? В подмосковном Ногинске суд вынесет приговор, который может стать опасным прецедентом для всех российских ученых и предпринимателей, занимающихся экспортом так называемых высоких технологий двойного назначения. Следим за громким делом о сапфирах стратегического назначения. И продолжим обсуждать последствия отставки правительства Чехии, которому накануне вынес вотум недоверия чешский парламент. Чехия председательствует сейчас в ЕС, и тем интереснее понять, какой будет политика нового кабинета министров этой европейской страны.
Спасибо, Марк. Слушайте программу «Свобода в полдень» с Марком Крутовым. Ну а я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Удачного вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В тексте декларации нет ни одного упоминания о России как о поставщике
Число
газа.
Число активистов партии, арестованных, возросло с 8 до 12.
Мы уже неоднократно отмечали подтасовки и угрозы во время избирательной кампании.
Телеканал «АВАС» будет вести круглосуточное вещание на 6 языках.
Однажды мы представим новую форму транспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.